Это была маленькая, толстая, румяная девушка с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми ушами. У нее было много прозвищ. Мячик, Чижик. А один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее Пучок энергии. Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоявший из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия, веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета. Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое – кнопка. Возможно, она намекала на ее маленький нос, напоминавший кнопку. Но она не обижалась. Кнопка так кнопка. Главное было всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду. В этот день, самый горячий за всю ее 19-летнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на полевую почтовую станцию и сделать еще десятки дел, перечислять которые было бы слишком долго. Теперь нужно было везти раненых в тыл, и она принялась помогать шоферу, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной. О том, что дорога простреливается, она сказала, когда все уже были устроены, и осталось только принести в машину снятое из бойцов оружие. «Вот что, товарищи, — сказала она, — мы поедем на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить, понятно?» Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась и с места во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге. Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанные с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом, потом мотоциклист, стоявший недалеко от шоссейной сторожки, а потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня.
«Придется обождать!» — обернувшись, крикнул шофер. «Эге, кнопка!»
«Давай дальше! Проскочим!» Но проскочить было невозможно. Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым была обсажена дорога. Был жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял душный, колеблющийся воздух. Вокруг ни тени. Очень хотелось пить. И первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других, а теперь, беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы. «Нет ли воды, сестрица?» – просил он. И, точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду. Воды не было. В метрах в 100 от разбитой шоссейной сторожки виднелся колодезный сруб, но была ли еще там вода, неизвестно. Если и была, как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды? «Где ведро?» – спросила кнопка у шофера.
Он посмотрел на нее и молча покачал головой.
«В машине остался? Да что ж ты молчишь? В машине?»
«Ну, в машине», – нехотя пробормотал шофер.
«Ты за ними присмотришь, ладно?» И прежде чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине. Это было еще полбеды доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухляди, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его как блин, засунула за пояс. Главное было впереди — добраться до шоссейной сторожки, а самое главное — еще впереди, от сторожки, уже не прячась в канаве, дойти до колодца. До сих пор Кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала, а вдруг воды нет? В первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок, и все это, может быть, напрасно. Но она продолжала ползти. Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью, хотя невысокой и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба. Легко сказать «обойти». Это значило, что по крайней мере 30 метров нужно было ползти под огнем. Руки очень ныли, спину ломило, и Кнопка, прижавшись лицом к земле и стараясь ровнее дышать, решила, что не поползет. Ведро было на длинной веревке, она перебросит его через изгородь, а вось угодит в колодец. 4 раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец. Наконец удалось, но оно упало бесшумно, и Кнопка поняла, что колодец пуст. С минуту она лежала неподвижно. Не то чтобы ей хотелось заплакать, но в горле защипало, и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем. «Так нет же, есть там вода», — вдруг сказала она про себя. «Не может быть! Есть! Да глубоко!» Кнопка сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло. Или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась, она слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой. «Ну-ка, голубушка», — сказала она не то ведру, не то самой себе, и стала осторожно вытягивать ведро из колодца. Она вытащила его, мокрое, расправившееся, полное воды, и, вскочив, быстро перехватила рукой. Прежде всего нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть, умыться? Но умываться она не решилась. Сейчас-то много, но много ли она донесет? И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром полным воды. Ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была. И, подхватив ведро, она побежала к сторожке. Где-то близко разорвался снаряд. Земля осыпала ее с ног до головы. Она только присела на мгновение, отряхнулась и побежала дальше. Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро, не очень ли много расплескалось. Не очень. И вообще гораздо лучше бежать, чем ползти. «Голубушки, принесла! Честное слово, принесла!» — закричала Кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением. «Вот так штука! Принесла!» Через полчаса, когда обстрел прекратился, и раненые, которых она напоила и умыла, были уложены в машину, Кнопка с дороги в последний раз взглянула на мертвый, изрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на зубах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды. «Должно быть, я храбрый, что ли?» — неясно подумала она, и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке. Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом. Машина по-прежнему ныряла по рытвинам, и нужно было следить, чтоб кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму.
В здании школы было так тихо, что каждый шаг Сережи, казалось, слышен был не только в здании, но и во всем городе. Некоторое время он посидел у окошка, сквозь которое теперь ничего не было видно. Посидел просто для того, чтобы перевести дух. Потом он нащупал пальцами гвоздики, которые держали раму окна, отогнул их и тихо вынул раму. Свежий воздух пахнул на него. На чердаке все еще было душно. После темноты школы и особенно этого чердака он уже мог различать то, что происходило перед ним на улице. Он слышал движение машин по городу и видел движущиеся приглушенные огни их фар. У главного входа в здание Треста шла военная ночная жизнь. Подъезжали машины, мотоциклетки. Все время входили и выходили офицеры и солдаты, бряцая оружием и шпорами. Слышался чуждый резкий говор. Но окна в здании Треста были затемнены. Так Сережка просидел возле этого оконца часа два, не меньше. Все уже стихло в городе. Движение возле здания тоже прекратилось, но внутри него еще не спали. Сережка видел это по полоскам света, выбивавшегося из-за краев черной бумаги. Но вот в двух окнах второго этажа свет потух, и кто-то изнутри отворил одно окно, потом другое. Потух свет и в некоторых окнах первого этажа, и эти окна тоже распахнулись. «Кто там?» Раздался начальственный голос из окна второго этажа, и Сережка смутно различил силуэт фигуры, перегнувшейся через подоконник. «Кто там?» — снова спросил этот голос. «Лейтенант Мейер», — ответил юношеский голос снизу. «Я не советовал бы вам открывать окна в нижнем этаже», — сказал голос наверху. Сережка, не понимая, с бьющимся сердцем прислушивался к немецкой речи. В окнах гасили свет, подымали шторы, и окна открывались одно за другим. Иногда из них доносились обрывки разговора. Кто-то насвистывал. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой, осветив на мгновение лицо, папиросу, пальцы. И потом огненная точка папиросы еще долго видна была в глубине комнаты. Немцы ложились спать. Все затихло в здании и в городе. Сережка слышал биение своего сердца. Казалось, оно стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно. Сережка весь вспотел. Здание Треста с открытыми окнами, погруженное во тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да. Это нужно было делать сейчас. Он сделал несколько пробных движений рукой, чтобы вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться. Бутылки, которые он сразу, как пришел сюда, вынул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащупал одну из них, крепко сжал ее за горлышко, примерился и силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно и даже часть улочки между зданием Треста и зданием школы. И в то же мгновение раздался звон стекла и легкий взрыв. Из окна вырвалось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно вторую бутылку. Она разорвалась в пламени с сильным звуком. Пламя уже бушевало внутри комнаты едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал в этой комнате, крики раздались по всему зданию. Сережка схватил третью бутылку и пустил ее в окно второго этажа напротив. Он слышал звук, как она разбилась, и видел вспышку такую сильную, что вся внутренность чердака светилась. Но в это время Сережка был уже далеко от окна. Он был уже у выхода на черную лестницу. Стремглав пронесся он по этой черной лестнице, вбежал в ближайшую комнату, кажется, это была учительская, быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк и, пригибаясь, побежал в глубину его. Теперь он понял, что надо упасть на землю и полежать одно мгновение тихо и прислушаться. Слышно было, как мышка шуршит где-то неподалеку от Сережки в траве. С того места, где он лежал, он не видел пламени, но оттуда с улицы доносились крик и беготня. Он вскочил и пробежал еще дальше, на самый край парка. Он сделал это на случай, если будут оцеплять парк. Отсюда он уже мог уйти при всех условиях. Теперь он видел огромное, все более распространявшееся по небу зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет на макушке деревьев парка. Зарево все разрасталось, окрашивая небо над парком, и даже сюда доносилась суматоха, поднявшаяся в центральной части города. Нужно было уходить.